Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Истинная вера в воскресшего Христа.
Сейчас мы подходим с вами к изучению Слова Божьего. Давайте откроем 21 главу Евангелия от Иоанна для того, чтобы сделать общий обзор всех 25 стихов, которые она содержит. Вы помните, какие события предшествуют событием 21 главы. 18 глава. В Гефсиманском саду Иуда предает нашего Господа, и наш Господь арестован. Дальше суд перед религиозными вождями Израиля, тройное отречение Петра и суд перед Пилатом. 19 глава. Бичевание Иисуса, терновый венец, распятие, смерть на кресте за грехи верующих, Иосиф и Никодим погребли тело Иисуса. 20 глава. Рано утром, на третий день после смерти Христа, Мария приходит ко гробу, месту захоронения, и видит, что камень отвален. И с этого момента все начинают бегать. Мария бежит и сообщает об этом Иоанну и Петру. Петр и Иоанн бегут ко гробу, но Иоанн обгоняет Петра. Они видят пустую гробницу, плат, пелены, в которые было завернуто тело Господа. Если бы тело кто-то украл, он украл бы его с пеленами, так как они предохраняли от неприятного запаха и от прямого контакта с разлагающимся телом. Даже если бы кто-то решил освободить тело от пелен, прежде чем украсть его, грабителю пришлось бы разорвать пелены, так как клейкая смола крепко склеивала их друг с другом и с телом покойного. Но пелены лежали так, будто тело Иисуса испарилось. Пелены лежали так, будто тело прошло сквозь них сверхъестественным образом, оставив пелены как пустой кокон. Они оставались целыми и выглядели так, что Иоанну сразу стало ясно. Человеческие руки не прикасались к пеленам, Иисус действительно воскрес. Как отмечает один из толкователей Нового Завета, местоположение особо свитого плата указывает на то, что он сохранил форму, преданную ему при погребении, как если бы тело просто исчезло из своего савана. Далее воскресший Господь явился Марии, затем Он дважды явился собранным вместе ученикам, и теперь перед нами 21 глава, третье явление воскресшего Христа ученикам из записанных евангелистом Иоанном. Согласование Евангелий говорит о том, что их было больше. Как мы уже сказали, сегодня нам предстоит сделать обзор заключительной 21 главы Евангелия от Иоанна. Но прежде чем сделать этот обзор, мы скажем несколько слов в качестве вступления, чтобы подчеркнуть актуальность обсуждаемой сегодня темы как для наших гостей, так и для церкви и ее регулярных посетителей. Все мы хорошо знаем, что сегодня большая часть нашего окружения – друзья, знакомые, коллеги по работе, соседи, родственники – празднуют Пасху. Многие из них приветствуют друг друга словами «Христос воскрес», им отвечают «Воистину воскрес». Однако нам известно, что вера в воскресшего Сына Божьего, так же, как и вера вообще, может быть истинной, а может быть ложной. То есть далеко не все люди, которые восклицают «Христос воскрес», «Воистину воскрес», они настоящие христиане. Вы не думали об этом никогда? Многие из них обладают ложной верой. А что такое ложная вера? Ложная вера в воскресшего Христа ограничена лишь праздничным антуражем. Она ограничена пасхальным столом, походом в церковь, она ограничена религиозной риторикой и тому подобным. Но она не изменяет жизнь. Обычную повседневную жизнь не изменяет в семье и в обществе. Ложная вера не ведет к благочестию. Она не ведет к все большему и большему уподоблению Христу. Ложная вера не отвергает грех, не отвергает мирские соблазны и религиозные заблуждения. Человек посещает церковные собрания, может быть, в праздничные дни, а затем разворачивается, уходит и живет, как прежде, никаких перемен. Что пользы, братья мои? Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. Бесы тоже веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный ты человек, что вера без дел мертва. Иакова 2 глава. В общем, отсутствие стремления к послушанию, отсутствие дел, которые имеют вектор на то, чтобы исполнять заповеди Господа, но присутствие религиозной риторики, праздничного антуража, все это очень печально. Это признак того, что человек не спасен, и если его жизнь закончится в тот момент, когда его жизнь закончится в таком состоянии, он сразу же попадет в ад, потом он попадет на суд, и потом он попадет в озеро Огненное. Вот такая печальная картина, вот такая печальная реальность каждого, кто не имеет подлинного обращения. Господь Иисус учил: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не о Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Несомненно, они и Пасху праздновали. Это легче, чем бесов гонять. «И тогда объявлю я им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея 7:21-23. Никогда не знал. Что это означает? Это означает, что их вера никогда не была настоящей. Она всегда была ложной. Они никогда не были настоящими учениками, никогда не были настоящими христианами. Истинная вера совсем другая. Она проявляется в том, что человек идет путем послушания Богу. И вот сегодня, исследуя 21 главу Евангелия от Иоанна, мы посмотрим на учеников Христа, которые имели истинную веру в воскресшего Господа. Их вера была истинной, их вера была настоящей, их вера была подлинной. И это необходимо нам сделать для того, чтобы проверить, а является ли наша вера настоящей. Это необходимо нам сделать, чтобы сравнить нашу веру в воскресшего Христа с той верой, которая была в жизни учеников. К концу 20 главы Евангелия от Иоанна все ученики Христа, кроме предателя Иуды, покончившего жизнь самоубийством, уверовали в Господа, уверовали в Его воскресение, последним уверовал Фома. Итак, все ученики обрели истинную веру в воскресшего Христа. До этого они уже были спасены. Но после воскресения Господа их вера укрепилась и понимание благой вести расширилось. И далее в 21 главе мы видим, как вера учеников проявлялась на практике. Поэтому на основании данной главы мы можем выделить 4 проявления истинной веры воскресшего Христа. Первое проявление. Истинная вера преодолевает двоедушие в следовании за Христом. Стих 1-3. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском, явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего». Как вы думаете, в чем здесь проявляется двоедушие учеников? В чем здесь проявляется их частичное, неполное, половинчатое послушание? Вот в чем. С одной стороны, они вроде бы послушны. Перед арестом Иисус обещал ученикам: «По воскресении моем я предварю вас в Галилее». То есть, приду раньше вас появлюсь в Галилее. Марка 14:28. Когда женщины рано утром узнали о воскресении Христа, ангел сказал им: «Пойдите скорей, скажите ученикам его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там увидите Его». Матфея 28:7. Поэтому, казалось бы, ученики послушались. Можно сказать, что в этом вопросе они послушались. Они направились в Галилею, так как они слышали от Христа, так как им сказали женщины. И на берегу Галилейского озера, как говорится во втором стихе, собрались 7 учеников. Петр, как лидер, сказал: «Иду ловить рыбу», и остальные 6 последовали за ним. Они вошли в лодку, которая ранее принадлежала Петру, и занялись ловлей. Обычно рыбу ловили ночью, лучше клев, чтобы утром свежей продать торговцам и приготовить из нее завтрак. В общем, с одной стороны, ученики послушались. Они пошли в Галилею, как им было и сказано. Денег у них не было, средств существования не было. И, находясь в Галилее, они занялись рыбной ловлей. Здесь, в этом вопросе, все правильно, все хорошо, все нормально. Но с другой стороны, ученики проявили непослушание. Евангелист Иоанн подчеркивает, что Петр берется за свое обычное дело. можно сказать, он возвращается к прежнему роду деятельности. А в 15 стихе Иисус спрашивает Петра: «Любишь ли ты меня более, нежели они?» И точнее можно перевести «более этих». И здесь имеется в виду в том числе сети и рыба. Другими словами, больше, чем свою профессию. Вот что случилось. Видимо, Петр решил: ну что ж, служить не получилось. Я трижды отрекся, вернусь к своей работе, посвящу себя рыбацкому делу. И это было уже явным непослушанием, потому что, когда воскресший Иисус до этого являлся ученикам, Он повелел им служить, возвещать весть о прощении грехов через смерть и воскресение, через Его смерть и воскресение. Он дунул на учеников, пообещав, что вскоре на них сойдет Святой Дух, который даст мудрости и силы для эффективного служения. 20 глава, стих 21-23. Таким образом, ученики, с одной стороны, послушались, отправились в Галилею, с другой стороны, не послушались. Они сфокусировались на своей работе, Петр вернулся к своей профессиональной деятельности, хотя Господь уже сказал, что ему следует посвятить свою жизнь не ловле рыбы, а делу благовестия. Послушание и непослушание – все порой переплетается в жизни христиан. Петр был в отчаянии, Петр стыдился, Петр был неуверен. Все это способствовало двоедушию в его послушании. Но еще одна встреча с воскресшим Христом, когда мы дочитаем 21 главу до конца, мы увидим, что вот эта третья из описанной Иоанном встреча Петра с воскресшим Христом, она избавит его от двоедушия. Истинная вера в воскресшего Христа преодолевает двоедушие в послушании. Она может, скажем так, на каком-то этапе проявлять двоедушие, проявлять частичное послушание, но она преодолевает все эти вещи. А ложная вера не может преодолеть двоедушие в послушании. Господь Иисус учил: «Никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Луки 9:59. И Лука приводит эти слова после описания общения Господа с тремя людьми. Первый из них хотел бы последовать за Иисусом, но любил удобство и комфорт земной жизни больше Христа. Он разочаровался, когда узнал, что Иисус даже не имеет своего дома. Второй сначала желал дождаться смерти отца, чтобы получить наследство, а затем посвятить себя Христу. Третий хотел попрощаться с домашними, потому что любил их больше Господа. Но тогда на это не было времени, ибо дни земного служения Христа ограничены, кратки. Все эти люди, с одной стороны, хотели следовать за Христом, с другой стороны, у них были какие-то свои личные, частные интересы, частные вопросы. И вот в отличие от Петра, они вот это двоедушие не преодолели. Все они отступили, потому что не имели истинной спасающей веры. Все они держались за плуг, интересовались следованием за Христом, говорили, что готовы за Ним идти, но озирались назад, держались земных ценностей, дорожили комфортом, материальным и родственными отношениями. Истинная вера в воскресшего Христа преодолевает искушение оставить следование за Господом ради земного комфорта, безопасности, материальных благ, родственных отношений или чего-то еще. Истинная вера в воскресшего Христа имеет надежду на воздаяние в будущем веке, потому что как Христос воскрес из мертвых, так и все Христовы будут воскрешены им для славной вечности. Ложная вера в воскресшего Христа может быть эмоциональной, может проявлять к нему интерес, однако в решающий момент ложная вера выбирает земные ценности вместо небесных и последовательно сохраняет именно такой жизненный вектор. Для лжеверующих двоедушие не ошибка или временное неразумие. Для лжеверующих это жизнеопределяющая позиция. Если вы сегодня находитесь в церкви, поете, молитесь, восклицаете «Христос воскрес», а спустя время вы просто исчезаете, увлекаясь земными делами, ссылаясь на занятость на работе, сложные семейные обстоятельства и тому подобное, что это значит? Значит ли это, что у вас вера просто в душе? У вас истинная вера в душе, которую никто не видит? Нет. Это значит, что у вас нет истинной веры. Значит, ваша вера во Христа, который умер и воскрес ради оправдания верующих, ложная. Потому что настоящая вера, которая есть в сердце, она всегда проявляется в делах послушания, в делах, которые преодолевают сомнения, в делах, которые преодолевают двоедушие, в делах, которые преодолевают тягу человека к частичному послушанию. Первое проявление истинной веры в воскресшего Христа – истинная вера преодолевает двоедушие в послушании Господу. Второе проявление – истинная вера осознает свою зависимость от Христа. Стих 4-14. «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не знали, что это Иисус. Иисус говорит им: „Дети, есть ли у вас какая пища?“ Они отвечали ему: „Нет“. Он же сказал им: „Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете“. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: „Это Господь“. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был нах, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу. Иисус говорит им: „Принесите рыбы, которую вы теперь поймали“. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: „Придите, обедайте“. Из учеников же никто не смел спросить его: „Кто ты?“, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Всю ночь опытные рыбаки провели на Галилейском озере и не поймали ни одной рыбы. Раз за разом они закидывали сети, и все безрезультатно. Ничего не получалось. Видимо, им предстояло остаться без завтрака. И вдруг какой-то незнакомец с берега на расстоянии 200 локтей, приблизительно 90 метров, кричит: „Дети, есть ли у вас какая пища?“ Другими словами, как улов? Ну что, много поймали? А рыбаки любят отвечать на вопросы любопытных, когда они ничего не поймали. Конечно же, нет. Им это неприятно. Никто не хочет подписываться под собственным неуспехом. Поэтому ученики кратко и безрадостно отвечают: „Нет“. Однако незнакомец решил еще и поучить опытных рыбаков и говорит: „Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете“. Я думаю, они уже со всех сторон закидывали. Вообще это звучит как издевательство. Он не говорит: „Вся рыба ушла вон к тому берегу, отправьтесь туда“. Нет. Он говорит: „Она рядом с вами, прямо вот у вас под ногами, с правой стороны лодки“. Такие слова оскорбляют их профессиональные способности. Думаю, что без особого энтузиазма они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. И здесь мы видим два чуда. С одной стороны, сеть быстро наполнилась рыбой, мгновенно наполнилась рыбой. С другой стороны, как сказано в 13 стихе, сеть не прорвалась. Это тоже чудо. Иоанн догадался первым и сказал Петру: „Это Господь“. Как? Как он догадался? Дело в том, что Иисус уже совершил подобное чудо 3 года назад, когда призвал Петра, Иакова, Иоанна. Импульсивный Петр опоясался одеждой, потому что в работе одежда мешала ему, и прыгнул в воду, и поплыл к берегу, и преодолел это расстояние, эти 200 локтей, эти 90 метров. Я думаю, это был самый быстрый заплыв в жизни Петра. С максимальной самоотдачей. Я думаю, что он норму мастера спорта выполнил, если бы она была в те времена. Другие ученики добрались до берега на лодке с сетью полной рыбы. Очевидно, что, опознав в незнакомце воскресшего Иисуса, ученики испытали глубокое чувство восторга, восхищения и радости. На берегу их ждал завтрак, приготовленный Христом, жареная рыба и хлеб. Господь повелел пересчитать весь улов. Он состоял из 153 крупных рыб. Приводя определенную цифру, Иоанн подчеркивает, что является очевидцем увиденных событий и передает их точно, без малейших искажений. Таким было третье явление воскресшего Христа из записанных евангелистом Иоанном. И то, что Иисус творит этот завтрак и завтракает с учениками, это показывает, что он воскрес в реальном физическом теле. У него не какое-то духовное тело, которое не имеет физической составляющей. У него реальное физическое тело. Так что он может общаться с учениками, подавать им пищу, готовить ее, вкушать с ними. Урок, преподанный ученикам, очевиден. Они абсолютно зависимы от Христа. Без него не смогут ни рыбы наловить, не даже позавтракать. А если вспомнить слова, какими Господь призывал их 3 года назад, говоря: «Я сделаю вас ловцами человеков», Матфея 4 глава, то становится ясно, что и в служении благовестия, в деле спасения грешников, у них будет такой же успех без Христа, как и в ловле рыбы этой ночью. Без Христа, без упования на Него, без упование на воскресшего Христа, без упования на то, что Он все делает в их жизни, ловцами человеков им не стать, так же, как и рыбаками. Воскресший Господь учит своих истинных последователей зависимости от Него, и они воспринимают Его уроки. Самонадеянность Петра уходит прочь. Мы понимаем, если Господь не благословит наш бизнес, нашу семью, нашу учебу, продажу, покупку чего-либо, мы можем трудиться сколько угодно, ловить всю ночь, но результатов не будет. Не имеющий спасающей веры живет так, будто все зависит исключительно от него. От случая, от других людей, от кого угодно, но не от Христа. Сколько бы Бог ни сокрушал его гордыню, он никогда не смирится. Никогда не признает Бога всем, а себя ничем, если только не раскается и не обратится. Его гордыня, его амбиции, его плотская мотивация в служении и в других делах неиссякаемы. Но и зрелые христиане согрешают подобным образом. Иаков писал об этом в 4 главе. «Теперь послушайте вы, говорящие сегодня, или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там 1 год, и будем торговать, и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий?» Иаков обращает эти слова в церкви, в которой есть и настоящие христиане, и ложные. Настоящих верующих Бог обличает и наказывает, избавляя нас от самонадеянности, избавляя нас от самоуверенности. Лжеверующие неисправимы. Вот здесь, даже через эту ситуацию, явившись ученикам, Иисус исправляет самонадеянность Петра, и Петр усваивает уроки Господни. Здесь еще есть один важный урок. Если все зависит от Христа, а вы спасены и одарены им для созидания церкви, он не благословит ваши земные дела, которые мешают вам созидать церковь, которые становятся центром вашей жизни, которые вытесняют все дальше и дальше служение целям Господа по расширению влияния Его Царства. Ваши сети останутся пустыми, если вы ловите рыбу тогда, когда Господь повелел вам служить Ему всем сердцем и всей душой. Первое проявление истинной веры в воскресшего Христа. Истинная вера преодолевает двоедушие в послушании Господу. Второе проявление. Истинная вера осознает свою зависимость от Христа. Третье проявление. Истинная вера проявляется в служении на условиях Христа. Истинная вера действует в служении на условия Христа. Стих 15-23. Когда же они обедали, лучше перевести завтракали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Роберт Спраул делает здесь интересное замечание. Он говорит: обратите внимание, Иисус сказал: «Паси агнцев моих, а не козлов». Или как Спержин говорил: не развлекай козлов. Козлы – это образ неверующих. Цель служения – заботиться о церкви, а не в том, чтобы развлекать неверующих, заманивая их в церковь любой ценой. 16 стих. Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. Сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Имеется в виду Иоанн. Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет, но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» В этих стихах мы видим, как Господь восстанавливает Петра в служении после отречения. Рассмотрим три особенности будущего служения Петра, три условия, которые ему выдвигает Господь. Во-первых, служение на условиях Христа мотивировано любовью, стих 15-17. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон, любишь ли ты меня“. Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня“. Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли ты меня“, и сказал ему: „Господи, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Прежде всего, служение на условиях Христа мотивировано любовью. И здесь мы в этих стихах можем увидеть, что речь идет о любви к кому? О любви к Иисусу. Трижды Господь спрашивает: «Любишь ли ты меня?» Он спрашивает Петра. Причем первый раз он спрашивает: «Любишь ли ты меня более, нежели они?» Точнее, «Любишь ли ты меня более, нежели этих?» И данный вопрос можно перевести двумя способами. Первый вариант. Любишь ли ты меня больше, чем эти вещи? Сети, рыбу. Имеется в виду профессия Петра. Этими словами Господь говорит: любишь ли ты меня настолько, чтобы оставить свою профессию и посвятить себя делу спасения грешников, как я тебя и призываю. Второй вариант. Любишь ли ты меня больше, чем эти люди, другие ученики? Петр ведь недавно так и говорил Христу, Матфея 26 глава: «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». То есть я самый верный, я люблю больше всех. И Христос как бы обличает его и спрашивает: «Ну что, ты уверен, до сих пор уверен, что ты любишь меня больше всех учеников?» На наш взгляд, допустимы сразу два варианта толкования. С одной стороны, Иисус может призывать Петра служить ему, а не посвящать себя профессии, рыбацкому делу. С другой стороны, Иисус призывает к смирению Петра, напоминая о том, что самоуверенность ведет к падению. Он говорит: «Ты больше не заявляешь, что любишь меня больше других учеников?» Смирение, тема смирения здесь звучит у Христа. 15 стих. Господь спрашивает: «Любишь ли ты меня?» И Иоанн использует греческое слово «агапе». Петр отвечает: «Я люблю тебя». И здесь у Петра греческое слово «филео». 16 стих. Иисус спрашивает: «Любишь ли ты меня, агапе?» Петр отвечает: «Люблю, филео». Эти слова «агапе» и «филео», они близки по значению и взаимозаменяемы в Библии. Но между ними есть определенное отличие, есть определенная разница. Агапе – более высокая, жертвенная любовь. Филео – более простая, дружеская любовь. Таким образом, Христос спрашивает: «Петр, ты любишь меня с максимальной жертвенностью, самоотдачей, посвященностью?» И Петр, уже пережив отречение, пережив все эти уроки, отвечает более скромно, более смиренно. Это уже не тот Петр, утверждающий: «Я никогда не отрекусь». Но в 17 стихе здесь есть интересное изменение. Христос спрашивает: «Петр, любишь ли ты меня?» И Христос уже использует слово «филео». Не агапе, а филео. «Любишь ли ты меня?» И Петр также отвечает: «Люблю тебя, филео». «Любишь ли ты меня хотя бы не самой высокой самоотдачей?» «Любишь ли ты меня хотя бы не самой жертвенной любовью?» И Петр отвечает: «Да», он опечалился. Если бы раньше Иисус задал такой вопрос Петру, Петр бы с криком стал доказывать, что его любовь самая жертвенная и самая высокая. Но теперь Петр смирен. Он не спорит, как раньше. Он признает несовершенство своей любви. Истинно верующий любит Христа более всего. Он не оставит церковь навсегда ради своей профессиональной деятельности или других земных ценностей и дел. процессе духовного роста. Он все дальше и дальше уходит от гордыни, понимая, что его любовь несовершенна, и ему следует возрастать и возрастать в любви. Он не думает, что он достиг любви в совершенстве. Он понимает, что Господь его любит гораздо большей любовью, чем он любит Христа. Также в этих стихах речь идет не только о любви Петра ко Христу, но речь идет и о любви Петра к церкви. В 16 и 17 стихе верующие названы овцами. И Господь говорит: «Паси овец моих». Здесь Господь возлагает на Петра ответственность быть пастырем, заботиться о его церкви. Но в 15 стихе интересна здесь интересная деталь. Верующие названы агнцами. Это ягнята, это детеныши овцы. Вы знаете, ягнята очень милые, как щенята или котята. И Господь говорит: «Любишь ли ты моих маленьких овец?» Ягнят. Любовь к святым церкви, несмотря на согрешения, ошибки и несовершенства, признаки истинной веры. Я иногда прихожу на занятия с молодыми братьями или не очень молодыми, средних лет, и я знаю, что они могут согрешать, проявлять неверность, кто-то может быть недоволен мной или что-то еще. И я представляю, что я иду на занятия с ягнятками. Они такие милые ягнята. Иногда даже позволяю представить, что я иду на занятия с щенятами. Потому что с овцами мы не часто имеем дело, а вот здесь проще. И это помогает смотреть на них как на добрых людей, как на детей, и относиться к ним. Я вспоминаю вот эти слова Христа: «Паси агнцев моих, ягнят, детенышей овец». У нас должны быть такие чувства друг к другу, чувства любви, снисхождения, прощения, особенно к слабым в вере, к немощным в вере, к тем, кто духовно не окреп. Любовь к святым церкви, несмотря на их согрешения и ошибки, на их несовершенство, это признак истинной веры. Лжеверующие не имеют такой любви и живут в ненависти к кому-то из святых церкви. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. 1 Иоанна 3:15. Истинная вера в воскресшего Христа побуждает нас любить святых церкви. Во-первых, служение на условиях Христа мотивировано любовью. Во-вторых, служение на условиях Христа отличается верностью. Стих 18-19. «Истина, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему: иди за мною». Как хорошо, друзья, что мы не знаем, когда мы умрем. Вы хотели бы знать, когда вы умрете и от чего? Если бы мы знали, наша жизнь постоянно проходила бы под бременем этих знаний. Вот Господь Иисус, Он знал, когда умрет. Он говорил: «Мой час не пришел», а потом Он говорит: «Мой час пришел». Он знал, когда умрет, и Он знал, что Он умрет самой страшной смертью из всех возможных, имея в виду не только физические муки, крест, но имея в виду страдания за грехи верующих от гнева Отца. Он жил под бременем, Он знал, когда умрет и как умрет. Умрет самой страшной смертью за грехи верующих. Его жизнь была очень трудная, поэтому Писание нигде не говорит, что Он был шутником, что он смеется, но Писание неоднократно говорит о том, что он был серьезный, ответственный, и он плакал о грехах людей. Но здесь Христос предсказывает, что Петр умрет мученической смертью. Тебя припояшут и поведут, куда ты не хочешь, и он этим дает разуметь, 19 стих, какой смертью Петр прославит Бога. Здесь Иисус говорит Петру: ты умрешь мученической смертью. Вопрос: если Иисус явился ученикам для того, чтобы ободрить их, для того, чтобы восстановить Петра в служении, зачем он говорит Петру такие страшные слова? Ну, вы хотели бы знать, что вы умрете в муках. Что же здесь ободряющего? Разве так вдохновляют на служение? Тем не менее, это ободрение. Догадываетесь, почему? Таким образом, Господь говорит Петру: ты больше меня не предашь. Ты больше не отречешься от меня, спасая собственную жизнь. Ты останешься верным до смерти, ты останешься верным до самого конца. Это большая радость для Петра, это большое ободрение для него, это дороже всего. И даже тот факт, что он умрет мученической смертью, не будет его так угнетать, потому что радость того, что он будет верным воскресшему Спасителю, станет светить в его жизни и вдохновлять его на служение. Истинно верующий согрешает, как Петр. и раскаивается. Лжеверующий живет в постоянном грехе, как Иуда, лицемерит и не раскаивается. Истинно верующий может проявить неверность, духовно упасть и раскаяться. Лжеверующий неверен всегда. Даже когда тщательно маскируется под верного, он неверен всегда. Даже когда говорит слова покаяния и убеждает в верности, он лицемерит и лжет. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере огненном, горящем огнем и серою, это смерть вторая. Откровение 21.8. Во-первых, служение на условиях Христа мотивировано любовью. Во-вторых, отличается верностью. В-третьих, служение на условиях Христа отвергает соперничество. Стих 20-23. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того, ты иди за мною». Пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Понятно, что ученик, которого любил Иисус, это апостол Иоанн. Итак, Петр, узнав о своей верности и о своей мученической смерти, оборачивается назад, видит идущего за ним Иоанна. А помните, какие у них были отношения с учениками, у них были отношения соперничества? И спрашивает: «А он что? А как этот?» Ученики соперничали друг с другом, вы помните, они рассуждали, кто из них будет больше. Поэтому Петра интересует будущее Иоанна. Не получится ли так, что я умру мученической смертью, а он доживет до возвращения Христа, установления его царства, и начнет править в нем, может, даже раньше меня? Зная мысли Петра, понимая, к чему он задает такие вопросы, 22 стих, Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Другими словами, а какое тебе дело? Смотри за собой, а не сравнивай себя с другими. Если я хочу, чтобы Иоанн дожил до моего возвращения, что тебе до этого? Ты иди за мною. Эти слова Христа поняли неправильно, 23 стих, «и пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что он не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Господь не обещал, что Иоанн доживет до второго пришествия. Иисус лишь рассуждал гипотетически, подчеркивая, что будущее Иоанна не должно так сильно волновать Петра. Говоря иначе, Иисус говорит: «Даже если бы я решил, что он доживет до моего возвращения, до установления царства, что тебе до того?» Нам следует избегать плотского сравнения себя с кем-то в церкви и заботиться лишь о том, чтобы сохранить личную верность Богу. Сравнение и зависть – это проявление духа соперничества. Духовно незрелые христиане склонны к соперничеству, и Господь вразумляет их через слово и обстоятельства, так же, как вразумлял Петра. Лжеверующие настолько могут быть захвачены соперничеством в церкви, что ради него готовы на убийство. Вспомните, как Каин убил Авеля, завидуя тому, что Господь принял жертву его брата. Сегодня, как правило, речь о физическом убийстве не идет, но ненависть, убийство в мыслях, радость бедам и падением ближних – все это может наполнять сердца необращенных. Лжеверующие так сильно соперничают с успешными в служении христианами, что злословят их, осознанно клевещут на них, лишают их доброго имени, живут так, что соперничество становится для них основным мотиватором в служении. Верующий может согрешать, соперничая с ближними, раскаиваясь и борясь со своей плотью. Лжеверующий не может служить, не соперничая. Служение на условиях Христа мотивировано любовью, отличается верностью и отвергает соперничество. В заключении рассмотрим четвертое проявление истинной веры в воскресшего Христа. Истинная вера отличается постоянством в свидетельстве о Христе. Стих 24-25. «Се ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, Но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Иоанн мог бы очень много рассказать об Иисусе и его делах, но пишет именно то, что считает самым необходимым для спасения грешников. То есть его задача была написать не как можно большую книгу, а написать как можно более кратко, ясно все необходимое для спасения грешников. Данный труд он завершает приблизительно в 80-90 году по Рождеству Христову, в 80-90 годах, по сути, через 50-60 лет после своей встречи со Христом. На тот момент Иоанн сам уже глубокий старик. Он многое перенес в служении. Вся жизнь прошла в свидетельстве о Христе. 50-60 лет верного свидетельства, и впереди его еще ждало заключение на острове Патмос. Вот лжеверующий не имеет такого постоянства. Он может следовать за Христом временно, он может служить временно, но спустя какое-то время, год или годы, он непременно отступит. Такие лжеверующие сотрудники были и в окружении Павла. Помните, он писал: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». 2 Тимофею 4:10. В заключении подведем итоги. Истинная вера в воскресшего Христа отличается послушанием Его учению. Она преодолевает двоедушие, она не довольствуется частичным послушанием. Истинная вера в воскресшего Христа отличается осознанием зависимости от Него. Истинная вера в воскресшего Христа отличается служением на Его условиях с любовью, с верностью и отвержением соперничества. Истинная вера в воскресшего Христа отличается постоянством в свидетельстве о Нем на протяжении всей жизни. Если ничего подобного нет, а есть лишь внешняя религиозность, а есть только праздничное христианство и все, вы не спасены. Сегодня же, прямо сейчас, обратитесь ко Христу, раскайтесь в своих грехах и уверуйте в Него как единственного Спасителя. Примите решение посвятить всю свою жизнь умершему и воскресшему Господу. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!